Николай Степанов. Рубежье. Глава первая. Жертва обстоятельств. Интерлюдия первая. Бородатый мужчина лет 40 внимательно осматривал близлежащие окрестности, скрываясь за торчавшим из земли сырым осколком скалы. Напряженно сведенные к переносице густые брови и устремленный к центру полянки взгляд карих глаз выдавал максимальную сосредоточенность наблюдателя. Он явно кого-то ждал и, опасаясь пропустить, даже моргать старался пореже. Бородач был одет в поношенный камуфляж, за его спиной висел пустой рюкзак. Лежащий рядом на уступе огромного камня карабин выглядел абсолютно чужеродным предметом среди умиротворяющего лесного пейзажа вокруг. Небольшая поросшая травой полянка, которой было приковано внимание бородача, имела форму почти идеального круга, окаймленного порослью цветущего кустарника. От многообразия этих крупных ярких цветков рябило в глазах. Сиреневые, алые, оранжевые и бордовые особо ярко выделялись на фоне зеленой листвы. И ни одного насекомого над цветами, несмотря на их дурманящий аромат. Стена леса огибала полянку на расстоянии в полусотни метров и затем практически вплотную примыкала к осколочному плато, со стороны которого и устроил засаду мужчина. «Неужели ведун ошибся?» — с досадой думал он, на всякий случай проверяя два кольта, висевшие на поясе. «Обидно будет проторчать здесь полдня впустую. Хорошо, хоть ветерок не в мою сторону, иначе и задохнуться недолго». Едва ощутимое движение воздуха никак нельзя было назвать ветром, однако оно действительно спасало от удушающего аромата ярких цветов. На камне, за которым прятался наблюдатель, находился еще один предмет, который абсолютно не вязался ни с вооруженным человеком в камуфляже, ни с окруженной цветами полянкой. Там стоял камертон в сборе со специальным резонансным ящичком. Сложно было предположить, что мужчина являлся настройщиком и искал припрятанный в кустах рояль, поскольку о нотах бородач знал лишь то, что их семь. Однако, когда завибрировал вилкообразный инструмент, наблюдатель вздохнул с облегчением и вдавил приклад карабина в предплечье. «А-а-а!» — чей-то полный ужаса крик разорвал идиллическую тишину. И прямо из ниоткуда в центр поляны свалился упитанный молодой человек. Шумно впечатавшись в землю, он на мгновение затих, но через пару секунд заорал еще громче. Несмотря на то, что все произошло буквально в двух шагах от места засады, настройщик даже голову не повернул в сторону кричавшего. У него самого появилась сверхсрочная работа. И не с камертоном, который продолжал слегка вибрировать. С неба прямо в цветастые кусты обрушились две твари – мохноногий то ли паук, то ли осьминог с полутораметровой шеей и двухголовый кенгуру с мощными, как у богомола, передними конечностями. Прозвучал выстрел, второй, шею первого монстра разорвало в клочья. Его голова, украшенная ножницеподобным клювом, упала прямо на орущего толстяка, который от ужаса онемел и едва не лишился чувств. Второй монстр поскакал в сторону стрелка. Тот продолжал стрелять, поэтому вскоре завалил и двухголового. Еще два выстрела потребовалось, чтобы сбить невесть откуда взявшегося птеродактиля, пикирующего прямо в центр поляны. Труп летающего ящера при падении накрыл толстяка, и на этот раз охотника, оставив карабин, поспешил на подмогу. «Урожайный нынче денек выдался», — размышлял он, доставая оба кольта. Когда мужик остановился возле ящера, снова прямо из воздуха вывалились еще три монстра. Клыкастый питон, иглометный дикообраз и панцирный краб. Бородач успел их опознать до того, как твари приземлились за цветастым кустарником. «Принесла же нелегкая. Этих надо валить сразу». Первой не повезло змее. Она приподняла голову над цветами, чтобы увидеть добычу, и получила сразу два заряда ниже башки. В общем, охота охотиться пропала вместе с охотницей. Краб ничего не высматривал, а сразу полез на пролом. Монстр размером с собаку клешнями прокусил проход в кустарнике и выбрался на поляну. Бородач выпустил четыре пули, прежде чем сумел пробить его панцирь. Когда же появился иглометный, человеку пришлось самому попрыгать из стороны в сторону, чтобы не попасть под выстрелы ядовитых иголок и струи убийственного газа.
Палить, петляя как заяц, задача не из легких, но стрелок с ней справился. Пятый выстрел угодил в цель. Карамба, все-таки разнес ему башку. «Теперь 200 упсов коту под хвост», — пробормотал бородач. «Да и шторм ему в кишку».
Мужик взглянул на камертон. Убедившись, что тот прекратил вибрировать, он быстро перезарядил оба кольта.
44-й калибр свое дело знает»,
— стрелок бережно прижал к щеке стволы оружия.
«Эй, там, под ящером! Хорош отдыхать, якорь тебе в задницу!»
Бородач за крыло оттащил тушку птеродактиля в сторону. Лицо толстяка было белее мела, а выпученные от страха глаза бегали из стороны в сторону. Стрелок тем временем убрал огнестрел, достал нож и принялся собирать трофеи. Головы всех монстров, за исключением игольчатого и панцирного, переселились в рюкзак. Туда же были сложены верхние конечности кенгуру, клешни краба и все иглы дикообраза. На сбор урожая бородач потратил не более 2 минут. Наблюдавшего за его действиями бледного толстяка от картины разделки туш стошнило, но больше он не издал ни звука.
«Хочешь сдохнуть?» – строго спросил охотник.
Мужик торопился и не собирался церемониться с прибывшим.
«А что? Где я?»
– с трудом прохрипел тот, но после короткой паузы все же ответил.
«Нет». «Тогда чего разлегся? Шустро отрывай корму от мели и двигай за мной». «Но я не могу».
Молодого человека трясло.
«Как хочешь»,
— равнодушно махнул рукой бородач и заботливым тоном спросил.
«Тебя пристрелить?»
«А?»
У парня снова пропал голос, и он почти прошептал.
«Зачем?»
«Сейчас сюда явятся другие твари, да есть все, что осталось от первых. А вообще они обычно жрут добычу живой. Хочешь ею стать?»
Толстяк нашел в себе силы вскочить.
«Я с вами».
«Тогда не отставай».
Мужик забрал с камня карабин и камертон, последний разобрал и сложил в карман рюкзака, который пристроил за спину. Они вдвоем двинули по пологому склону прочь от леса. Стрелок то и дело посыпал следы каким-то порошком. Когда прошли пару километров от поляны, молодой выдохся окончательно.
«Вроде оторвались», — сообщил второй. «Как зовут?»
«Павел».
«Значит, будешь пышкой»,
— внес свои коррективы в позывной спутника бородач.
«Я Кент».
«Иннокентий?»
— немного продышавшись, переспросил толстяк.
«Ты плохо слышишь?»
— нахмурил брови бородач.
«А что я такого сказал?»
— вдруг прорвало молодого.
«Что тут вообще происходит? Чей это розыгрыш? Кто заказал тех жутких кукол? Вы за это ответите, у меня отец!»
Хлесткий удар, отбросивший Павла на 3 метра, сразу заставил его замолчать.
«Здесь всем глубоко начхать, кто твой папаша. А что до кукол, так действительно жутких ты еще не видел. И играть с ними не советую. Некоторые способны за один кус от человека половинку оттяпать», — отчеканивая каждое слово, с нажимом произнес Кент. «Будешь орать, они очень быстро явятся. Тогда придется им на жрачку оставить тебя, не погибать же обоим. Вставай и топай вперед. Курс на солнце. Буду спрашивать, отвечай вполголоса. Понятно?»
«Да».
Светило близилось к закату и больше не слепило глаза. Ошарашенный толстяк поднялся и пошел. У него и мысли не возникло оказать сопротивление мужику, назвавшемуся Кентом. У того было оружие, да и удар оказался весьма впечатляющим.
«Откуда сам?»
— начал допрос старший.
«Из Москвы».
«Что помнишь перед тем, как сюда попал?»
«Сюда это куда?»
«Вопросы моя вахта, ты отвечаешь?» — приглушенно напомнил Кент, но так убедительно, что молодой человек вздрогнул.
«Мы выехали за город на шашлыки. Пока они жарились, начали играть в волейбол», —
сбивчиво принялся рассказывать он.
«В какой-то момент мяч отскочил в сторону, я побежал за ним, а тут Димка как заорет: «Стой!» Я обернулся, увидел его перекошенное от страха лицо и вдруг рухнул в яму, хотя точно не помню. Поляна была абсолютно ровной. А тут сразу монстры, выстрелы. Дальше вы и сами все видели».
«Хорош выкать!» — на полтона повысил голос Кент. «У нас это не принято».
«Не буду».
«Значит, друг увидел, а ты нет».
Да он вообще малость странный, видит то, чего еще нет. Как-то в грозу указал место, где после его слов шарахнула молния.
«Я велел не орать», — шикнул на толстяка бардач.
Он задумался, и минут пять спутники молча шагали по усеянной камнями равнине. Впереди виднелись горы неприглядного серого цвета. Наконец Кент продолжил разговор.
«Сейчас дойдем до станции, там тебе вправят мозги, а потом мы с тобой очень подробно побеседуем о твоем друге».
«А можно задать вопрос?» – не сдержался Павел.
«Давай только один и быстро».
«Что значит «вправят мозги»?»
«Чтобы жить тут, прежних мозгов недостаточно», – усмехнулся бородач. «Да и воздух для твоей дыхалки не подходит. Мы прошли какую-то милю, а ты уже взмок, вон, воздух ртом хватаешь, как выброшенная на берег рыба. Тебя нынче любая животинка легко за борт жизни вышвырнет».
«Здесь это где?»
«Я сказал вопрос только один, а теперь закрыл пасть и молча гребешь дальше».
Ни Кент, ни тем более Павел понятия не имели о том, что ведун, подкинувший бородачу наводку на полянку, сейчас сидел в своей пещере и внимательно слушал их разговор. Этот человек не только составлял прогнозы необычных событий для богатых клиентов, но и обеспечивал себе подстраховку на случай, если кто-то из них потом предъявлял претензии. Тогда он мог прокрутить записанный разговор, доказав, что деньги уплачены не зря. Закончив прослушку, ведун потер лоб кончиками пальцев и тихо произнес.
«Хороший улов нынче достался Кенту. И все же самым ценным оказался рассказ новичка. Неужели Кент решится на особый заказ?»
«Меня часто называют занудой или философом. Занудой, когда начинаю задавать вопросы, а философом, когда пытаюсь рассуждать вслух. Например, о возникающих проблемах. Точно знаю, они были, есть и будут, но это не значит, что следует впадать в уныние. Терпеть не могу тех, кто постоянно жалуется на обстоятельства, мешающие жить, что-то создавать, расти в конце концов. А препятствия для того и существуют, чтобы их преодолевать или обходить. И кто знает, куда эта дорожка выведет. Взять хотя бы случай, когда исчез Пашка. Нас всех потом долго мурыжили в полиции. У меня язык устал от бесконечных ответов на одни и те же вопросы. В итоге они никого не нашли. Выезд из города всей шашлычной компании запретили до конца расследования, и наши отпускные билеты на самолет пропали. Нечего сказать, сходили на природу. Пашка никогда не был спортсменом, какого лешего его понесло за мячиком. Видать, хотел перед кем-то из девчонок выпендриться. До сих пор не пойму, куда он вломился, да только когда прозрачный воздух пошел волнами, у меня на затылке волосы встали дыбом, испугался до жути. Причем ни Сашка, ни Вовка, ни девчонки ряби на пустом месте не видели и ничего странного не заметили. Для них Пашка просто исчез. Пришлось мне соврать, что, видимо, пылинка в глаз попала, и просто почудилось некое наложение картинок друг на друга. В итоге Сочи этим летом осталась без нас. Обстоятельства? Несомненно. Ребята после всего случившегося страшно расстроились. Володька решил залить горе спиртным, Сашка, заперся в квартире с ноутом, решив пройти сложный уровень в какой-то игре. Я же воспринял ситуацию как знак свыше и отправился к Ленке мириться. Мы с ней месяц назад крупно подцапались. Однако до дома подруги я так и не дошел. По пути я буквально столкнулся с классной девушкой, причем обстоятельства встречи заставили ее зайти ко мне в квартиру. Удача? Само собой. И не важно, что ее «Тойота» почти прокатилась по моей ноге. Кость не пострадала, зато через четверть часа вокруг меня суетилась почти топ-модель. Брюнетка со смеющимися глазами чем-то напоминала комсомолку, спортсменку и просто красавицу из фильма «Кавказская пленница». Но чуть выше, стройнее, раскованнее, симпатичнее. Шорт-лист ее достоинств можно было продолжать до бесконечности. Вот что значит правильное восприятие мира. Знак свыше получил, правильные выводы сделал, и вот, пожалуйте. Этот цветок, ее, кстати, Лилией зовут, сегодня она назначила встречу возле центрального универмага. Ей же нужно как-то загладить вину перед пострадавшим. Я даже мог бы ей подсказать, как именно. Спрогнозировав развитие наших отношений на ближайшие 3 дня, прибыл к указанному месту за 5 минут до назначенного времени.
Девушка наверняка явится позже, надо же подчеркнуть собственную значимость. Как ни странно, ждать не пришлось. Она появилась на 2 минуты раньше. «Привет, Дим. Спасибо за цветы, не ожидала. Я тебя поэксплуатирую немножко». Лиля чмокнула меня в щеку, забирая букет. По правде сказать, от ее напора я немного растерялся и не сразу нашелся с ответом. Впрочем, она его и не ждала, а сразу схватила за руку и потащила за собой.
«Эксплуатация — это как?»
Стало интересно, что она под этим понимает. У меня сразу перед глазами возникла картинка с полуобнаженными рабами в кандалах. «Сначала заедем в парочку магазинов, закупимся, а потом за город. Надеюсь, ты и любишь пикники?» Перспектива посещения парочки магазинов сразу приземлила мое разыгравшееся воображение, но обещанный пикник мог стать компенсацией.
«Просто обожаю. Шашлыки на природе, костер, мечта. Люблю смотреть на огонь».
«Я думала, ты будешь смотреть на меня», — кокетливо заметила она.
«Конечно, но потрескивание дров рядом добавляет очарование. Ты так не считаешь?»
Как-то я не привык, что девушка берет инициативу в разговоре, но сейчас получалось именно так. Как ни странно, мне это даже понравилось. Ведь обычно все происходило по привычному мне другому сценарию, а тут... «Все-таки не зря вчера моя Тойота зацепила тебя бампером».
«Так это была охота?» —
притворно обиделся я, открывая Лилии дверцу автомобиля. Она бросила букет на заднее сиденье, села за руль и подождала, пока займу место рядом.
«А ты думал? Вижу, мужчинка симпатичный куда-то спешит. Еще пара секунд и скроется из виду. Заволновалась, перепутала газ с тормозом, и вот результат. Дичь в салоне автомобиля, и я знаю ее адрес». «Так вот для чего нужна машина. А все еще наивно полагал, что это средство передвижения».
«Ну да, иногда и для этого». Вскоре подъехали к супермаркету. Дальше работал вьючным мулом, таская объемный рюкзак и пару сумок. Судя по количеству закупленного, пикник рассчитан на 3 дня или соберется компания человек в 10, не меньше. Второй вариант меня устраивал мало.
«И куда мы столько съестного везем, охотница?»
«Ко мне на дачу. Живу там одна, впереди выходные, а холодильник... Даже повесившейся мыши внутри нет».
«Дача? Одна?»
А Лиля не слишком форсирует события. Как-то она не похожа на... Даже моя дорожная карта предполагает такую встречу лишь через недельку, не раньше. Я, конечно, парень видный, но неужели настолько? Ладно, посмотрим, что дальше.
«Так у нас намечается ужин на природе или под крышей дома твоего?»
«Начнем на природе. Там участок 8 соток с садом. А дальше как получится. Или ты боишься?»
«А что, должен? Или я чего-то не знаю?»
«Вдруг я вампир. Заманиваю смазливых парней и пью их молодую кровь. Тебе страшно?»
«Да жути. Так и хочется прижаться всем телом к другому телу».
«Ух ты!»
Она вдруг резко остановилась возле небольшой витрины на выходе из супермаркета.
«Смотри, какие браслетики! Хочешь сделать мне подарок?»
«Подарки я тоже обычно делаю по мере развития отношений, а тут...» Однако ответил без малейшей заминки.
«Мечтаю об этом.
Купи 2 браслетика, синий и розовый. И не пугайся, к обручальным кольцам они не имеют никакого отношения», усмехнулась она.
«Я что, очень похож на пугливого? Второй раз проверяет мою смелость на пустом месте». Решив не заморачиваться подобными вопросами, зашел в павильон. Быстро купил 2 браслета, выглядевшие пластиком, но оказавшиеся более тяжелыми.
«А что это за материал?» — спросил у продавца скорее по инерции.
«Это уникальная разработка наших ученых. По воздействию на кровеносную систему этот прибор...»
Я поспешил отойти от прилавка, чтобы не слушать очередную рекламу. Оказывается, я сейчас приобрел уникальный агрегат, способный излечить от всех известных и пока еще не открытых болезней человечества.
«Дарить сейчас будешь или на вечер прибережешь?» — спросила Лиля.
«Как скажешь. Сама выбрала, сама и время назначай».
«Тогда дари сейчас».
Поставил сумки на пол и вытащил 2 упаковки.
«Сюрприз! Ты даже не догадываешься, но у меня для тебя есть один скромный, но очень нужный, наверное, презент».
Лиля подыграла моему сюрпризу, сделала вид, что необычайно удивлена, распечатала упаковку и нацепила розовый браслет себе, а синий мне.
«Все-таки окольцевали», — проскочила мысль, но я лишь заметил.
«Погоди, подарок ведь для тебя».
«Правильно. Теперь и браслет, и ты мои».
«А что, так тоже можно было?» «Одолжил девушке пиджак, плечи прикрыть от холода». «И все, попалось. Делай с ней что хочешь». «Что ж я раньше-то не знал?»
«Дим, какие твои годы?»
Определенно, вчерашнее столкновение с ее машиной стало судьбоносным. Мне еще ни с кем не было так легко, и это с первых часов знакомства.
«Годы? Как тебе сказать? Вчера я думал, что мне 32, а рядом с тобой ощущаю, что и 20 нет».
«Поосторожнее с возрастом, молодой человек. А то пока доедем до моей дачи, выяснится, что кому-то нет и 18, а соблазнять несовершеннолетних в мои планы не входит».
Несколько минут назад речь шла об испитии крови невинной жертвы, а сейчас
наши отношения развиваются в правильном направлении».
«Кстати, о направлении. Хватай сумки и следуй за мной. Нам еще до дачи нужно добраться, пока не стемнело».
«Далеко ехать?»
«Не так, чтобы очень, но сегодня пятница, пробки». Взял и пошел, да почти полетел. Впереди целых 2 дня наедине с удивительной девушкой. Никогда не любил Лилии из-за дурманящего запаха, но, похоже, скоро мнение изменится.
«Лиля, а водителей разве не штрафуют за непристегнутый ремень?» — спросил, когда выехали за город.
«Меня нет. Иногда останавливает, но все заканчивается 5-минутной беседой».
Она разложила перед собой какую-то схему и принялась внимательно ее изучать. «Что это?»
«Мне нарисовали новый путь к даче. Сказали, там не бывает пробок».
«Не заблудишься?»
«Если не станешь мешать с расспросами, все будет тип-топ».
Первый раз увидел ее серьезной, с нахмуренными бровями, даже морщинку разглядел под челкой. «Надо же! Так она еще очаровательней, прямо с трудом сдерживаясь, чтобы не обнять». «Не буду, все-таки девушка за рулем».
Решил пока немного отвлечься и понаблюдать за дорогой. Мы свернули с трассы, проехали по двухполосной дороге, затем углубились в лес по грунтовке.
«У тебя дача случайно не избушка на курьих ножках?»
«Я похожа на Бабу-Ягу?» —
тут же парировала Лиля.
«Нет, но что-то колдовское в тебе явно имеется. А тут еще лес дремучий кругом».
«Ты же говорил, что любишь природу».
«На этой скорости сложно рассмотреть все ее красоты. Взглянув вперед, я вдруг увидел впереди такую же репь, как тогда с Пашкой. Прямо перед машиной воздух пошел волнами. Картинка сдвинулась».
«Стой!»
— заорал во всю глотку. Поздно, мы уже въехали в эту непонятную преграду, а за ней...
«А-а-а!»
— закричала Лиля, обнаружив огромный булыжник сразу перед лобовым стеклом.
Грохот заглушил ее голос, меня дернуло ремнем и ударило подушкой безопасности, отключив сознание.